Невиданное
Юлия
счастье.
Латынина, да.
Сразу два кота.
Сразу два кота, вот познакомьтесь.
Да, Эдар достал серьезное за пазухи оружие.
Это правда. Вот видите, какой хвост большой. Да, ну, не любит котенок быть в кадре нужным местом, так скажем, да, и сейчас он принялся играть с моим ноутбуком. Надеюсь, я не отключусь из-за этого от эфира.
Нет, насчет ноутбука зря, может, и перекусить, это вы осторожнее.
Ну, вот примерно этим сейчас и занимается, да.
Ну, давайте все-таки к вопросам насущным перейдем.
Да, и к моему коту Одиссею.
И к вашему вот коту, был. Конечно.
А, это
же
не галстук, вот когда я запомню уже, я не могу запомнить.
Это сложно их различить.
Юлия, взорвали буквально интернет вырезки из вашего эфира с Арестовичем, где вы говорите, что Путин всех переиграл. Ну, здесь можем тоже, наверное, мы поиграть в Юру Дудя. И вот его вопрос к вам адресовать. Путин красавчик?
Смотрите, то, что Путин всех переиграл, сказал Арестович, а я согласилась.
Вы сказали правду, да.
А я согласилась, потому что это действительно правда. И, ну, например, я подумала о такой простой вещи, что в начале войны, перед войной, господин Бернс сказал Путину, что России грозит полная международная изоляция. Это на самом деле очень серьезная штука, если вы вспомните и экономические санкции. Если вы вспомните, что, ну, больше, чем за последние 30 лет, ну, те страны, которые становились странами-изгоями с точки зрения Запада, их развитие и их возможность даже как-то нормально существовать, но она очень часто довольно быстро кончалась. Самый простой пример – это Иран, Ирак и Югославия. Более сложный пример – извините, что я немножко далеко в историю зайду – это история с Японией, которая в 1941 году совершенно не хотела воевать с Соединенными Штатами Америки, которая хотела, естественно, строить свою японскую империю где-то в Азии. Это Соединенным Штатам не нравилось. Соединенные Штаты считали, что эра империализма кончилась, тем более, что не надо начинать японский империализм. И Соединенные Штаты обложили Японию всяческими экономическими санкциями, и поскольку мир тогда был маленький и так или иначе зависел от крупных держав и от Соединенных Штатов, то оказалось, что Япония маленькая, не имеющая на своих островах ресурса, это прежде всего касалось поставок нефти, действительно, нет иного выхода, кроме как напасть на Соединенные Штаты, что называется, нас вынудили. И войну, которую Япония с треском проиграла и которую она совершенно не хотела вести. Я к тому, что в течение многих десятилетий, уж, конечно, после 91 года, приговор Европы и США, вы теперь страна-изгой, был приговором. Все после. Он обжалованию не подлежал, вне зависимости от того, хорошо он вынесен, плохо. Да, вот доктор сказал в морг, значит, морг. И, собственно, по этому поводу, конечно, и был такой бадфёрд у российской элиты в 22-м году, потому что казалось, что Путин теперь Саддам Хусейн. Не мытьём да катанем, а других вариантов нет. И вдруг мы видим Путина вместе с Си Цзиньпином и Моди на Шанхайском саммите, мы видим его на параде, мы видим, что после этого, именно после этого, Путин атакует беспилотниками Польшу, проверяя НАТО на вшивость, и НАТО оказывается довольно-таки вшивым, что и требовалось доказать. И вот это и называется «Путин всех переиграл». Это стратегическое поражение Запада, стратегическое поражение итогов всех 34 лет политики, которая шла с 91 года. Это правда.
Ну, если в краткосрочной перспективе, то, может быть, это выглядит так, но в средней даже срочной. Кто победитель? Вы знаете, вообще ощущение, что...
А можно перевести ваши слова на русский язык? Во-первых, знаете, краткосрочные перспективы, да, это всегда так приятно сказать. Ну, вы знаете, в краткосрочной перспективе вы, конечно, победили, но, знаете, через 40 лет вы заболеете и умрете. Это такое можно сделать предсказание. Но что вы имеете в виду относительно среднесрочной перспективы? Вы хотите сказать, что мощь Китая будет уменьшаться, а мощь Европы будет возрастать?
Я хочу сказать, что в целом, если кто-то ввязывается в боевые действия, то победителя нет с обеих сторон. Да, и даже те санкции, которые сейчас, мы не видим их эффекта, вот прямо сейчас, как говорится, положите на стол, да, что они принесли, мы, наверное, ничего на стол не положим. И вот со временем эффект-то явно будет. Ведь вряд ли все, что сегодня происходит, пройдет бесследно, правда?
Не, я не совсем понимаю фразу, если кто-то ввязывается в боевые действия, то с течением времени он пожнет последствия. Простите, какие последствия с течением времени пожала Римская империя? Или Китайская Римская, или Китайская империя?
Ну вот эти исторические аналогии, они не работают на самом деле. Давайте мы еще, может быть, раньше вернемся в первобытный мир, но это ведь так не работает. Мы знаем, что Россия была встроена в международную экономику, в мировую, и сейчас она тоже является одним из игроков этой мировой экономики. И, конечно, то, к чему приведут и санкции, экономическое давление, да, в западных странах, они играют, наверное, одну из решающих ролей все-таки в мировой экономике сегодня, и политические последствия, да и просто внутри социальные последствия, да, они явно ведь будут иметь эффект. Вот поэтому, когда я говорю о среднесрочной и долгосрочной символе перспективы. Ну как, какой? Ну извините, Юлия Леонидовна, погибли люди в большом количестве.
Айдар,
а вернуться
с фронта
люди травмированные в Украине,
эффект.
В России.
Какой
ну, как?
Эффект? Я вас спрашиваю. Какой эффект будут иметь санкции?
А вы не видите, вы думаете, что все будет в порядке? Все вернется в мирное русло и ничего не изменится?
Вы сказали, что санкции будут иметь эффект. Я просто хотела бы уточнить, вот что за вашими словами стоит.
А вы считаете, что это не так?
А я считаю, что это не так в том смысле, что, во-первых, санкции уже и возымели эффект. И этот эффект был очень простой. Те люди, которые были, кстати, как я, такими российскими европейцами в душе. То есть люди, которые... Ну, у них был паспорт России, но они не считали, что... Да, это основополагающая их характеристика, что у них российский паспорт. Они всю жизнь там читали западную литературу, слушали в детстве, еще когда в 80-х годах радио «Свободу», и в глубине души себя считали гражданами мира. А этим людям, которые, кстати, многие из них были бизнесмены, чиновники, детей посылали на Запад, виллы покупали на Западе, деньги держали на Западе, им сказали, что они люди второго сорта. И по самому факту того, что они россияне, возвращайтесь в Россию, свергайте Путина. Они вернулись, принесли с собой 1,050 миллиардов денег. И кроме того, они, ну, те люди, которые могли ослабить страну, ведущую войну. Вообще, надо сказать, что никогда не было в истории такой ситуации, чтобы одним гибридным действием страна, ведущая войну, я имею в виду в данном случае Европу и Запад, могли настолько ослабить противника, потому что в истории человечества не было ситуации, чтобы такое большое количество творческого и деятельного населения страны, в данном случае России, не считало себя, условно говоря, в глубине души гражданами России, а считала, что Запад прав во всем. Только когда санкциями им ударили сапогом в лицо, а потом расстегнули ширинку и помочились, они сказали: ой, а как это? А оказывается, мы с этой точки зрения недочеловеки. Это первый эффект санкций, очень полезный для Путина. А второй эффект санкций, как вам сказать, вот, по-моему, уже четвертая годовщина могучего спича Урсулы фон дер Ляйен о том, что русские, дескать, расковыривают стиральные машинки и достают оттуда чипы для ракет. И как-то с ракетами все нормально, а количество беспилотников возрастает. И вот только что к вопросу о Западе мы видели две, на мой взгляд, очень важные с военной точки зрения вещи. Мы видели, как прилетели российские беспилотники за 30 тысяч долларов, которых пришлось сбивать с ракетами по 1,2 миллиона. И всем было видно, что этих ракет у Польши не хватает. Это с одной стороны.
1,2 миллиона – это вы где взяли сумму? Местные СМИ писали о 400 тысячах евро за одну ракету. Да, это в любом случае дороже, конечно.
Айдар,
да.
Если вы меня собираетесь каждую... Хорошо, 400 тысяч. Нет проблемы, я вам сразу...
Я люблю точность. Уступаю. И вы же и журналист, писатель, публицист. Вот,
Айдар, в данном случае вы любите меня уесть, но мне кажется, что если вы будете придираться к каждому слову, слову, то никто не знает, сколько точно стоит ракета. Ну, хорошо, я делаю вам скидку, разумеется, 400 тысяч, даже, скажем, 300.
Нет, но будьте точны, вы же выстраиваете глобальные теории, да, о том, что сегодня происходит. Вот хотелось
бы... Суть. Речь была о том, что дроны стоят немного, а ракеты стоят много. Это по факту так, ну, если на порядке не в 30 раз, ну, хорошо, в 10 раз дороже ракеты. Давайте дальше.
Слава богу, договорились. А в это же самое время у ситуативного союзника России, ни в коем случае не военного союзника, исключительно ситуативного, в Китае, по параду ехали машинки, которые, во-первых, сбивают дроны лазером, то есть за 3 копейки, вот буквально за 3 копейки, а во-вторых, микроволновки, которые делают то же самое, ну вот с помощью микроволновки, тоже за 3 копейки. И получалась вот такая вот наглядная, знаете, генерация военных поколений. Есть война, которая осталась в прошлом, вот эти вот дорогие ракеты, которые должны сбивать копеечные дроны, это вооружение НАТО. Есть война настоящего, это та война, которую ведет Россия и Украина с помощью вот этих дронов. Есть война будущая, микроволновки и лазеры, и они у союзника России. У меня вопрос. А какие такие ценные, необыкновенные европейские открытия, технологические достижения, от которых Россия сейчас отрезана? Неужели вот эта самая крышечка, не отворачивающаяся от бутылки, и как это она еще, кривизна огурцов? Вот что именно потеряла Россия?
Я бы по-другому переформулировал вопрос, и мне нравится, как его в нашем чате описал один из зрителей Алекс Мак. Да, переиграл, а что, война уже закончилась? Я бы здесь немножко расширил в том направлении, что Путин-то цели специальной военной операции обозначал, денацификация, демилитаризация. Здесь он чего-то добился? Политологи говорят о том, что главной задачей Путина и вот какая цель у этой специальной военной операции была, это уничтожение украинской государственности. Добился разве этого Путин? Мы можем, наверное, смотреть на линию фронта, и если посмотреть, какая часть самой Украины сейчас находится под контролем Кремля, давайте посмотрим и на продвижение российских войск. Да, мы понимаем про сложную ситуацию рядом с Купинском, с Покровском, обо всем об этом говорим с военными экспертами. Но разве это блицкриг? Разве где-то был взят Киев за 3 дня? Разве Путин кого-то переиграл?
Простите, вы сами сказали, что война еще не закончилась.
Не закончилась. Но такими темпами сколько он будет брать Украину?
Слушайте, понятия не имею. Можно, конечно, сказать, что стакан наполовину пуст, стакан наполовину полон. А в том-то и дело, что своих изначальных целей Путин действительно не добился. Киев за 3 дня не взял. Это был впечатляющий проигрыш. Это был тогда и, собственно, вот в этот момент очень многим наблюдателям, кстати говоря, в том числе и мне, и огромному количеству людей в российской элите казалось, что вот Акела промахнулся. Акела сделал такую же глупость, как Саддам Хусейн, который полез в Кувейт. Сейчас ему крепко надают тумаков, и если его не свергнут свои, как не свергли Саддама Хусейна после 91 года, ну, то подождут еще некоторое время и закончат проблему, потому что нарушителям международного спокойствия с 91 года принято давать на орехи. Вот если кто-то выходит из строя, то ему говорят: парень, это значит, нас даже не волнует, прав ты или нет, вот мы решили так, поэтому ты будешь ходить так. А вот, собственно, этот свой проигрыш, который, как выясняется, был тактический проигрыш, и заметьте, что в 22-м году никакой Китай к нему не ездил, и Китай сидел на заборе и смотрел, как подороже продать Путину. А Путин сумел конвертировать в совершенно другое стратегическое положение, которое, как я уже сказала, достигает нескольких целей. Первое. Оно полностью уничтожает мировой порядок, сложившийся с 91 года. Мировой порядок, который говорил, что вот, условно говоря, собирается комиссия Бадентера. И говорит: а вы знаете, больше Югославии не существует. И если вы начинаете с этим спорить, ну то... вы оказываетесь в Гааге, как Милошевич. А приходят и говорят, так вот, Саддам Хусейн представляет собой стратегическую опасность для Соединенных Штатов Америки. Как, например, писал в своей статье тот же самый Майкл Макфул. Ну, представляет и представляет. Значит, Саддама Хусейна тем или иным способом не будет. Вот что, казалось, ждет Путина. Оказалось, что есть очень много людей, которые не очень довольны таким мировым порядком, в том числе и потому, что злодеев в нем назначают несколько, скажем так, произвольным способом. И когда стало ясно, что Путин уцепился зубами, перестраивает российскую экономику и воюет достаточно успешно, то вот к нему примкнули целый ряд стран, вернее, не к нему примкнули, а он образовал союз с целым рядом стран, которые используют Путина как ледокол. Они используют Путина успешно как ледокол, Путин их использует успешно тоже как этот самый, как ресурс. И вот этого фарш невозможно провернуть назад. Вдруг оказывается, что если вы успешны на поле боя, и за вами есть глобальный юг, достаточно успешный, то сделать с вами ничего нельзя, кроме как принять очередную резолюцию ООН или вот в очередной раз запретить туристические визы у россиян отобрать. Большая страшная мера, которая, конечно, поможет победить Путина. Это первое. А второе заключается в том, что вы сказали о положении на фронте. И я вам напомню, что сначала нам рассказывали про границы 91 года, что Украина вот скоро вернется к границе 91 года, а дальше там и Татарстан свободный, разоружение России, репарации, всякое такое, ядерное разоружение России, репарации и всякое такое прочее. А потом нам стали рассказывать, что на фронте, как в Первую мировую войну, будет стелмейт, будет патовая ситуация, что русские войска не смогут наступать. Как мы видим, русские войска наступают. А более того, русские войска наступают действительно. И теперь нам говорят, что они наступают недостаточно быстро. Знаете, мне ужасно нравится вот эта формулировка, потому что оказывается, что в современном мире вообще все что угодно можно описать этой замечательной фразой, что, ну, что бы ты ни сделал, чего-то ты не добился. Вот, например, недавно же президент Зеленский уже сказал, собственно, в предвосхищении вашего вопроса, что Украина победила уже тем, что она сохранила независимость. Угу. Это же совершенно потрясающая формулировка, потому что раньше нам говорили, что Украина победит, когда вернется к границе 91 года, Рашка встанет на колени, выплатит репарации и так далее, и так далее. А суд там над военными преступниками, еще чего-то. Теперь аж и оказывается совершенно перед другому переформулирован дискурс. Украина победила, пока она существует. То есть вот, допустим, если Путин займет весь Донбасс, Украина победила. Если Путин займет еще, скажем, Днепропетровскую и Сумскую область, Украина победила.
Но так это если так. Если Путин займет так и Киев, у тебя есть какая-то да. цель, ты ее достиг
можно,
или ты ее не
можно
достиг?
Можно я все-таки договорю?
Была цель,
не перебивайте
он
меня, пожалуйста.
К ней, приблизился.
Я вас не перебивала. Можно?
Пожалуйста.
Я вас не перебивала.
Это интервью, а не монолог. Почему вы так? Вы долго говорите, мы же можем задавать вам вопросы.
Потому что я нахожусь в середине мысли, и разумно подождать, пока я эту мысль закончу. Потому что вы видите, к чему все идет. Потому что получается, что в тот момент, когда сохранится, если сохранится только Западная Украина, то Зеленский с торжеством может сказать, ну вот же Украина победила, вот же у нас есть Львов, вот же у нас есть Ивано-Франковск и Тернополь. Украина победила, ура! Мне кажется, это не совсем та победа, на которую рассчитывал Зеленский, когда в апреле 22 года разрывал переговоры в Стамбуле.
Может, рассчитывали на мир, а не на победу?
Еще раз?
Может быть, рассчитывали на мир, а не на победу? На остановку боевых действий? Чтобы не было убийств с обеих сторон?
Когда в Стамбуле...
Чтобы вернуться к мирному сосуществованию? Может быть, на это рассчитывали все-таки?
Правильно я понимаю, что вы говорите, что когда Зеленский разорвал мирные переговоры в апреле 22 года, он делал это, рассчитывая на мир?
Я не знаю, кто что разорвал и на какой основе. Мир можно предложить разный. Знаете, вот документ под названием «Мир». можно разные условия там выдвинуть.
Слушайте, да, поскольку я, честно говоря, просто не совсем понимаю, что вы говорите, давайте, что называется, несите следующий вопрос.
Хорошо.
Или истолкуйте этот.
Хорошо, ну, я думаю, что в целом вот аудитория, если поняла, то хорошо. Юлия Леонидовна, скажите, пожалуйста,
простите,
вот
пожалуйста,
вы говорили про Китай.
Зачем толковать Зеленского? Зеленский говорил в 22-м году,
вы же его толкуете.
Границы 91-го года.
Вы же постоянно его толкуете.
Так а что его
зачем толковать Зеленского? Вы постоянно пытаетесь... Вы постоянно пытаетесь объяснить нам, чего хочет Зеленский, откуда вы, правда, берете эти идеи, это мне лично непонятно, да?
Из его выступления.
Вы общались с ним, или у вас есть источники, может, в украинском правительстве, я не знаю. Кто там от чего отказался,
это откуда
ужасно
тяжело узнать, откуда Зеленский говорил, что границы 91-го года, а также репарации, а также он не будет встречаться с Путиным. Я-то думала, это информация, которая вот прямо, знаете, в открытой печати, которую он много раз повторял, и которая с телемарафона лилась, лилась, лилась. Оказывается, вы считаете, что это мои какие-то эксклюзивные сведения, и это я на Зеленского наговариваю. Поехали дальше.
Хорошо, сегодня почему? Вот Зеленский говорит, я готов встретиться с Путиным. Почему Путин не встречается?
Нет, он сказал, простите, что он не готов приехать в Москву. Почему он не готов приехать в Москву?
А вы считаете, что это правильное место для встречи двух лидеров двух воюющих стран? В столице одной из них. Правда? Хорошее место?
Но...
Столица агрессора.
Да неважно. В Киеве тоже не подойдет. Естественно. Нейтральная территория должна быть. Или это вас удивляет, что Зеленский отказался от встречи с Путиным в Москве?
А вы знаете, например, финское правительство, проигрывая войну, вот в тех же 40-х, в 44-м году, встречалась со Сталином в Москве, когда ты проигрываешь, если ты хочешь заключить мир, то ты уйдешь на условия того, кто выигрывает. Это так принято. Если ты не идешь на условия того, кто выигрывает, значит, ты не хочешь заключить мир.
Либо тот, ты не считаешь себя проигравшим в этой ситуации. И мне кажется, то, что и украинский народ, и украинский президент себя проигравшими признать не готовы.
Да ради бога, слушайте, Путину это только выгодно, потому что сейчас же он готов заключить, по крайней мере, официально мир. На каких условиях? Говорит, Донецкая и Луганская области, речь идет о 5-6 тысячах квадратных километров. Да Путину просто супервыгодно, если проигравшие не считают себя проигравшими, потому что ну, потеряют еще несколько областей. И у Путина будут лучшие условия для переговоров.
Юлия Леонидовна, объясните, пожалуйста, правда, это не придирка, да? Правда, попытка понять. Как вы считаете, почему сегодня Россия продолжает войну? Почему ей выгодно продолжать? То есть какая цель лежит в основе вот этой всей идеи, да, боевых действий и продолжения сегодня?
Вы знаете, когда люди выигрывают войну, они обыкновенно и видят, что они ее выиграют, они ее обыкновенно продолжают. Знаете, Айдар, так вот бывает в мировой истории.
Нет, а цель какая? Понятно, что вы имеете
выиграть
инерцию,
войну?
Да? Что?
Выиграть войну.
Чтобы что?
А выиграть войну, чтобы получить в свое распоряжение, получить в свое распоряжение те территории Украины, которые будут аннексированы, до которых дойдут российские войска. Это цель номер один. Цель номер два – это вернуть остаток Украины в хаос, потому что с большой вероятностью Украина не выдержит поражения в войне, и там начнется какая-нибудь смута или что-нибудь в этом роде. Это ну, как бы цель, которая не обязательно будет реализована, потому что никогда нельзя ставить перед собой военные цели, которые, выполнение которых зависит не от тебя, а от того, что противник сделает ошибки. Но тем не менее, понятно, что в качестве бонуса такая цель рассматривается. И третья цель, это самая важная, и, собственно, это единственная цель, которая на сегодняшний момент достигнута, и мы с этого начинали. Это поражение Запада в гибридной войне. Потому что, я еще раз повторяю, желание Соединенных Штатов, желание президента Трампа умыть руки от этой войны, связано исключительно с тем, что он понимает, что в перспективе это будет второй Вьетнам и Афганистан. Он хочет это дело сгрузить Европе и сказать, Европа – это ваш бэби, когда вы проиграете. Это будет проигранная Европой война, а мы, американцы, здесь уже будем ни при чем. Вот, собственно, поэтому Трамп или хотел бы остановить войну, что у него не получается, потому что у него нет достаточных вещей, которые он может предложить Путину за остановку этой войны. Или просто умыть руки, что у него получается очень хорошо, потому что вот последний его маневр, я просто аплодирую, когда ему европейцы рассказывали, что он должен то, он должен это, он должен ввести тарифы на Индию, он ввел тарифы на Индию, от этого получился, собственно, союз Индии, Китая и России, очень неприятный для Америки. В ответ на что Трамп сказал, ну вы их сами хотя бы введите тарифы и перестаньте покупать российскую нефть. И тут же европейцы заткнули. Потому что в этой войне, знаете, все пытаются воевать за чужой счет. Украина говорит, а пусть за нас воюют европейцы-американцы. Европейцы говорят, а пусть за нас воюют американцы-украинцы. А теперь американцы тоже сделали лапками, сказали, ну хорошо, вот это ваш бэби, воюете.
Ну, я просто, я почему пытался понять, а в чем идея и причина продолжения этой войны, потому что, ну, очевидно, это война, и со стороны России тоже гибнет большое количество людей, да, ну, просто солдат, воюющих. То есть это сограждане наши. Вот. И вы говорите, что война продолжается российским руководством по инерции, потому что она идет, ее нужно закончить. И я вот из того, что вы сейчас долго говорили, я не понял, а цель-то в итоге конечная, в чем? Вот чтобы что?
Айдар, я, по-моему, сказала вам довольно ясно. Цель войны, цель ведения войны – победить в войне. Я не сказала, что война продолжается по инерции. Мне кажется, это очень смешно, когда... в кабинете Кахи Бендукидзе висела табличка «Не пересказывайте мне мои разговоры с третьими лицами». Но это, Айдар, некоторая хуцпа.
Это можно отмотать и посмотреть. Вы сказали, война продолжается, потому что война продолжается.
Я сказала, война продолжается, потому что Путин хочет победить в войне. А, слушайте, Айдар, вы мне правда серьезно сейчас пытаетесь объяснить, что я сказала и что я имела в виду? Ну хорошо, мы можем отмотать назад. Допустим, вот это как с миллионом. Я страшно ошиблась, я неловко выразилась. Айдар, 2×2=4, войны ведутся, чтобы в них победить. Понятно объясню?
Мы запустили голосование, и все, кто смотрит нас сейчас в YouTube, могут также в нем принять участие, как уже и более чем 700 человек. Спрашиваем, Путин всех переиграл, и варианты, конечно же, два. Да и нет, позицию Юлии Латыниной вы слышали, но я тоже к вам хотел бы адресовать свой вопрос. Вы говорите, вот есть у Путина цели, первое, захват вот этих вот территорий. Ну, что с этими территориями происходит после того, как российская армия сначала... да, взрывает их вот этими авиационными бомбами после того, как по этой территории потом проезжается российская военная машина уже по земле. Мы представляем, мы видели эти украинские города, которые российская армия захватывает, какая в них прелесть и ценность, ну, для меня остается вопросом. Вторым пунктом вы сказали, что посеять хаос в Украине вот такой приятный бонус. Мне кажется, что это было целью одной из главных Владимира Путина, и вот этой цели он не достиг. Ну и последнее, третье, вы говорите, поражение для...
Не говорите его, пока не перепрыгнешь.
...коллективного Запада. Пока что мы видим, Владимир Путин так был недоволен приближением натовских баз к российским границам. Так что с членами НАТО стало? Их как-то прибавилось за последние 3 года или убавилось? По-моему, на 2 больше. И как-то они совсем тоже рядом с российской границей. Ну, а сама Европа, которая должна быть расколота, по вашему мнению, и это тоже одна из целей Владимира Путина, теперь ощетинивается и, да, тратит не на социалку больше денег, а как раз-таки на бомбы, ракеты и антидроновые разные устройства и инициативы. Так здесь ведь тоже получается этих целей Кремль не достигает. А то, что с Трампом разошлись, ну да, Трамп переложил теперь ответственность за защиту Европы на нее саму. Так она и будет все более и более милитаризированной.
Смотрите, НАТО непрерывно расширялось с 91 года. И все это время сначала Советский Союз, еще при Горбачеве, потом Россия просилась в НАТО. Вот я с удивлением сейчас книгу читаю, кажется, господина Хортона, Скотта Хортона, которая называется «Provoked», «Спровоцированный». который довольно подробно на основании документов описываются все эти истории, я с удивлением узнала, что Горбачев просился, еще Горбачев предлагал, чтобы весь Советский Союз вступил в НАТО. Ну, конечно, с распадом Советского Союза эта идея, понятное дело, умерла. Я с удивлением узнала, что, оказывается, Ельцин предлагал вступить в НАТО еще когда Советский Союз существовал, Российская Федерация была Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой. Я не помню, что там Ельцин избирался президентом. А что Ельцин также просился в НАТО в 1994 году. И оказывается, что я не знала об этом, что программа партнерства во имя мира, помните, была такая? Это была программа, специально придуманная, чтобы обмануть Ельцина. Это очень важно, что Ельцину сказали, когда он попросился в НАТО, сказал госсекретарь Кристофер, сказал, собственно, сам президент Клинтон, что, вы знаете, ну, мы вас пока в НАТО не можем взять, но дело в том, что НАТО, в принципе, отмирает, мы его как структуру не будем использовать, а мы его заменим другой организацией, которая называется «Партнерство во имя мира». И вот туда мы вас принимаем. И Ельцин расплакался, обнял Кристофера, обнял потом Клинтона, сказал, это классная идея, как хорошо придумали. И очень важно понимать, что это была идея, которая с самого начала замышлялась как обман Ельцина. То есть не то, чтобы вот потом не выгорело, пошло не так, как это часто бывает. А, кстати, то же самое было и с обещанием Горбачева о нерасширении. Я с удивлением обнаружила, что это, ну, не была такая история, которая там взяла и ситуативно схлопнулась, потому что, ну, как это, Советский Союз распался, какое не расширение НАТО, кому кто обещал. А действительно, оказывается, это было с самого начала история, чтобы Горбачева кинуть, и это отражено в некоторых документах совещательных. Так вот. А несмотря на то, что огромное количество людей предостерегало в том же самом Америке, что это очень плохая идея, я могу здесь вам просто зачитать список этих людей, но, поверьте, они включают в себя, ну, начиная от господина Макнамары, который был Secretary of Defense во время Вьетнамской войны, до президента Никсона, до Джорджа Кеннона, главного архитектора, собственно, антисоветской там, системы сдерживания Советского Союза, до моего любимого Патрика Бьюкинена, до кучи людей, там, включая какого-нибудь приятеля Бьюкинена Джона Геддеса. Кстати, Мэтлок, бывший посол, был против. То есть там вот начальник Комитета Объединенных Штабов Джон Шеликашвили. То есть там вот просто, знаете, список практически половины американской элиты, которые говорили, что это очень плохая идея, потому что даже в той ситуации, когда расширение НАТО не направлено против России, а в начальной ситуации, бесспорно, это было так. Это была попытка такой военной колонизации, бесхозной, оставшейся бесхозной Восточной Европы, чтобы там, с одной стороны, между ними не возникало споров, а с другой стороны, чтобы Соединенные Штаты как арбитр над всем этим стояли и этим управляли.
Юлия Леонидовна, я прошу прощения, можно вопрос? Да. А к чему вы ведете? Нет. Я потерял, я слушаю, вот это я пытался следить, но я не очень,
если
может
вы
быть,
дадите
внимательный
мне
просто. И
если
не понимаю.
Вы дадите мне докончить, то, может быть, вы узнаете, к чему я веду. Есть такая, знаете, вот, ну, теоретически... Когда
вы начали с Горбачева, же начали, или с Ельцина начали?
Нет, меня спросил мой собеседник о том, что, значит, вот какой, смотрите, дурак Путин. Вот НАТО расширялось, вот он хотел остановить расширение НАТО, а в результате Финляндия и так далее в НАТО приняты. А я ему напоминаю историю, что история расширения НАТО с точки зрения 90% американского политического истеблишмента, в том числе консерваторов, была катастрофической ошибкой, которая рано или поздно должна была столкнуть Соединенные Штаты в гибридной войне с Россией и заставить Соединенные Штаты погашать фальшивые чеки, которые они выдали разным странам. Вот ровно это и произошло. И при всем, конечно, там, отчаянии от того, что Финляндия вступила в НАТО, а мы видим, что Украина не вступит в НАТО, Украина не будет принята в НАТО, и Украина вместо того, чтобы стать инструментом дальнейшего разрушения и дальнейшего сдерживания России, стала местом, где идеология расширения НАТО, идеология гибридной войны на восточной окраине потерпела стратегическое сокрушительное поражение. несмотря на Финляндию, принятую в НАТО. И более того, вот на основе вот этих вот дронов, которые летали в Польше, и после которых все забегали и стали говорить, что, во-первых, не объявили никакой пятой статьи, а во-вторых, стали помогать не Украине, а Польше, и деньги пойдут на, собственно, Польшу. Я уже говорила в своем эфире, но могу повторить.
Это что... важная мысль, мне кажется. Я здесь с вами согласен.
Да, что я уже говорила, что это была абсолютно четко продуманная операция, стратегическая операция Путина. Не случайно она произошла после достижения неформальных договоренностей с Китаем и Индией, потому что я сама где-то месяц назад говорила о подобном сценарии, но только гораздо более примитивном и неумном. Я говорила, представьте себе, если Путин сейчас нападет на страны Балтии. На первый взгляд это абсурдно, не закончив войну в Украину, нападать на Балтию. Но если это произойдет, то обратите внимание, что все ресурсы НАТО пойдут тогда на помощь стране-члену НАТО, и Украине не останется ничего. И причем эти ресурсы, скорее всего, не пойдут целиком. Так вот, обратите внимание, что российский генеральный штаб сделал гораздо круче, чем предполагала Юлия Латынина, потому что он осуществил подпороговое воздействие, которая гибридную войну, которая, ну, по идее, не предполагает военного ответа. То есть он собрал все ништяки. Сразу мы увидели, что будут помогать Польше, а не Украине. Сразу мы увидели, что НАТО не отвечает на подобную угрозу. Сразу мы увидели неадекватность военной защиты НАТО и вот те самые дорогие ракеты, не будем спорить, сколько они стоят, которые сбивают беспилотники из говна и палок. А сразу все это было продемонстрировано, причем не вступая войну. Вот.
Мы вынуждены заканчивать.
Спасибо большое. Штабе думают лучше, чем Юлия Латынина.
Мы вынуждены заканчивать.
Нет, двойка за стратегическое планирование.
Вынуждены заканчивать. Не хватило нам этих...
Еще вишенка на торте. И там еще пропагандисты бегают и говорят, что это Украина сама подкинула в Польшу беспилотники. И учитывая...
Юлия, там еще одна из ракет, которые сбивали беспилотник, врезалась в дом, хорошо не взорвалась. Это, наверное, тоже вопрос к качеству тех вооружений, которые есть у Польши и у натовской военной авиации.
Можно я открою маленький секрет? Вот на этой ракете не сосредотачивайтесь, потому что помните, что если вы запускаете много ракет, одна из ракет обязательно летит не туда. Это касается любой армии, даже израильской.
Это правда.
Спасибо большое. Огромное. Подводим
Юлия
итоги.
Нас с вами интересно всегда поговорить, так что...
Мы должны прямо при Юлии сказать, что мы проводили голосование, в нем приняли участие более 1200, практически 1300 наших зрителей. И мы спрашивали, Путин всех переиграл? Нет. Ответили 44%, да, 56%, напомню, вот именно вот эту позицию.
Мы с Арестовичем даже на живом гвозде, а представляете, если бы голосование было у меня на канале.
Ну, поэтому интересно побеседовать и на этой площадке, Юлия, и мы вам очень благодарны за то, что вы приходите, терпите нас, спорите с нами, объясняете свою позицию, мы здесь.
Где мой кот, который меня вдохновляет? Вот же сволочь.
Что он убегает сразу. Он не хочет это слушать, Юлия Леонидовна. И мой тоже не хочет. Он меня царапает и царапает. Весь эфир во время интервью.
Так, мы перейдем на 5 минут, поэтому спасибо большое. Особенно тем, кто ставил лайк. Особенно тем, кто участвовал в нашем эфире. Особенно специальный гость Юлии Латыниной. И, конечно, моему прекрасному соведущему Айдару Ахмадиеву. Я хочу сказать, если еще не кликнуть на большой палец вверх, сделайте это. И самая большая любовь и признательность, конечно же, котам.